Глава 26. Об универсуме и звездах. Первое. Величина и продолжительность универсума непознаваемы. Рассмотрев чувственное познание или ощущение, мы переходим к рассмотрению тел, являющихся действующими причинами ощущения, то есть его объектами. Любая вещь есть или часть универсума, или агрегат его частей. Среди тел, то есть объектов, которые могут быть предметами чувственного познания, наибольшим является сам мир, который мы можем воспринимать, рассматривая его со всех сторон с той его точки, которую называют Землей. Относительно этого агрегата, состоящего из многих частей, можно задать очень немного вопросов, разрешить же нельзя ни одного. Можно спрашивать, как велик весь мир, как долго он существует, из скольких многих вещей он состоит. Больше же ни о чем спрашивать нельзя. Ибо место и время, то есть величина и продолжительность существования, являются, как это показано в главе 7, образами тела, рассматриваемого вообще, то есть неопределенно. Все же другие образы – суть образы тел или предметов, различающихся между собой. Так цвет есть образ цветных тел, звук – образ тел слышимых и так далее. К величине мира относится вопрос о том, является ли он конечным или бесконечным, заполненным или незаполненным. К продолжительности существования мира относится вопрос о том, имеет ли он начало или существует вечно. Применительно к понятию количества можно задать вопрос, существует ли только один мир или их много. Правда, о числе миров не может быть никакого спора, если мир бесконечен. Подобным же образом, если мир имел начало, то спрашивается, какова была причина этого начала и из какой материи он возник. Относительно же этой причины и материи опять возникают новые вопросы, например, откуда они взялись и так далее, пока мы не доходим до одной или многих вечных причин. И тот, кто утверждает, что общепринятая философия охватывает эти проблемы, обязан был бы дать ответ на указанные вопросы, если можно было бы знать все, о чем можно спросить. Но познание бесконечного недоступно исследователю, ибо его возможности ограничены, конечны. Всему тому, что известно нам, людям, мы научились благодаря имеющимся у нас образам. Но у нас нет ни образа бесконечной величины, ни образа бесконечного времени, ибо ни человек, ни любое иное существо, которое само не является бесконечным, не может обладать каким-либо понятием о том, что бесконечно. И если кто-нибудь, отправляясь от какого-нибудь действия, восходил посредством самого правильного рассуждения к его непосредственной причине, а затем к причине более отдаленной и так далее, то ведь он не смог бы продолжать такое восхождение до бесконечности, но рано или поздно устал бы, остановился, не зная при том, сможет ли он продвинуться дальше или нет. И не было бы нелепым предположить, что мир либо конечен, либо бесконечен, ибо все наблюдаемые нами ныне вещи мы могли бы наблюдать независимо от того, конечным или бесконечным создал мир его Творец. Кроме того, хотя из той истины, что ни одна вещь не может двигать сама себя, делают достаточно правильный вывод о существовании некоего вечного двигателя, отсюда еще не следует то, что выводят некоторые, а именно, что этим двигателем было нечто вечно неподвижное. Напротив, отсюда следует, что таким двигателем было нечто, находящееся в вечном движении. Ибо если истина то, что ни одна вещь не движет сама себя, то также истина и то, что вещь, которая сама не находится в движении, не может двигать что-либо. Следовательно, вопросы, касающиеся величины мира и его возникновения, должны решать не философы, а люди, которые в соответствии с законом играют ведущую роль в служении Богу. Ибо когда всемогущий и наивысший Бог сопровождал свой народ в Иудею, он отдал священникам первые плоды, которые были предназначены ему самому. Подобным же образом, когда Бог предоставил созданный им мир людям в качестве предмета их споров, то он хотел ведь, чтобы о природе того, что бесконечно и вечно, и что ведомо только ему одному, выносили суждения лишь те, кому он отдал управление религиозными делами и даровал первые плоды мудрости. Я не могу одобрить тех, кто публично провозглашает, будто посредством собственного ума, опирающегося на природу, им удалось доказать, что существует какое-то начало мира. Таких людей заслуженно презирают люди неискушенные, не понимая того, что они говорят, а люди-ученые, понимая это. Ибо кто же будет хвалить людей, приводящих подобные доводы? По их словам, если мир существовал вечно, то бесконечное число дней или любых других промежутков времени предшествовало дню рождения Авраама, но рождение Авраама предшествовало рождению Исаака. Следовательно, одна бесконечность больше другой или одна вечность больше другой, что, конечно, нелепо. Это доказательство подобно рассуждению того, кто из существования бесконечного числа четных чисел сделал бы вывод, будто четных чисел столько же, сколько чисел вообще, то есть будто их столько же, сколько четных и нечетных чисел вместе взятых. Но разве те, кто таким образом отрицает вечность мира, не отрицают также и вечности его Творца? Эти люди, пытаясь избежать одной нелепости, приходят к другой, будучи вынуждены обозначить вечность наименованием «Nunc stans» — «теперь существующее», и, что еще более нелепо, называть бесконечное число чисел единством. Ибо почему же вечное следует скорее обозначать наименованием «Nunc stans», чем «Tune stans» — «тогда существующее»? Ведь в таком случае либо существует много вечности, либо слова «Nunc» и «Tune» означают то же самое. С людьми, которые приводят подобные доводы, с этими иноязычниками, мы не можем вступать ни в какие диспуты, ибо люди, рассуждающие столь нелепо, являются не простаками, а геометрами, которым совершенно непростительно это незнание, ибо они хотят выступать в качестве судей по отношению к доказательствам, приводимым другими людьми, судей, правда, неумелых, но суровых. Причина этого заключается в том, что они запутались в словах «бесконечность» и «вечность», которым соответствует в уме не идея какой-либо вещи, а только идея отсутствия какого-либо понятия. Поэтому они вынуждены говорить нечто нелепое, либо, что еще более тягостно, молчать. Ибо геометрия содержит в себе нечто такое, знание чего подобно вину, которое, будучи молодым, играет, а когда перебродит, становится менее сладким, но набирает силу. По этой-то причине геометры, пока не приобретают знания, считают себя в состоянии доказать любую истину, а когда укрепляются в своих познаниях, перестают так думать. Поэтому я сознательно обхожу вопрос о бесконечности и вечности, довольствуясь тем учением о величине и возникновении мира, который дает Священное Писание и подкрепляет славу чудес, а также обычай предков и надлежащее уважение к законам. Перехожу теперь к другим проблемам, обсуждение которых не вводит в грех. Второе. В универсуме не существует пустого пространства. Простой, но, как я полагаю, неопровержимый опыт служит достаточным доводом против предположения существования пустого пространства. Из наполненного водой сосуда с небольшими отверстиями на дне вода не вытекает, если в нем нет другого отверстия для притока воздуха. И это доказывает, что все пространство заполнено, ибо в противном случае естественное, направленное вниз движение воды, представляющее собой тяжелое тело, не могло бы встретить задержки. Доказательства Лукреция в пользу существования пустого пространства неубедительны. Неубедительны также и другие доказательства в пользу существования пустого пространства. Шесть основных гипотез для объяснения явлений природы. Во-первых, я полагаю, что безмерное пространство, которое мы называем универсумом, является соединением всех тел, твердых и видимых, как Земля и звезды, невидимых, как небольшие атомы, рассеянные в пространстве между Землей и звездами, и, наконец, совершенно жидкого эфира, заполняющего всю остальную часть пространства, не оставляя тем самым места для пустоты. Во-вторых, я вместе с Коперником полагаю, что наиболее крупные мировые тела, обладающие твердостью и прочностью, расположены в таком порядке, что Солнце занимает первое место, Меркурий – второе, Венера – третье, Земля вместе с движущейся вокруг нее Луной – четвертое, Марс – пятое, Юпитер со своими спутниками – шестое и Сатурн – седьмое. За ними следуют неподвижные звезды, находящиеся на различном расстоянии от Солнца. В-третьих, я думаю, что не только Солнце, но также Земле и остальным планетам всегда было и ныне продолжает быть присуще простое круговое движение, всегда в них существовавшее. В-четвертых, я считаю, что к воздуху примешаны некоторые другие, нетекучие тела, наделенные столь ничтожной величиной, что они не могут быть восприняты. И эти тела обладают специфическим простым движением и различной степенью твердости и плотности. В-пятых, я полагаю вместе с Кеплером, что расстояние от Солнца до Земли относится к расстоянию от Луны до Земли так, как это последнее к радиусу Земли. Наконец, я полагаю, что величина окружности и промежутки времени, в течение которых их описывают движущиеся вдоль них тела, таковы, как мы себе их представляем для лучшего объяснения соответствующих явлений. Шестое. Возможные причины ежегодного и ежедневного движения, видимого положения и попятного перемещения планет. Седьмое. Почему правдоподобно предположение о простом круговом движении? Причина эксцентричности годового движения Земли. Почему Луна всегда обращает к Земле одну и ту же сторону? Причина приливов и отливов. Причина прецессии равноденствий.